Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа, которая называется «Гонопольская правда». Ежевечерняя программа. Это дайджест новостей и мнений с моими небольшими комментариями. Пожалуйста, присоединяйтесь, рассаживайтесь. У нас с вами как минимум 45 минут работы, потому что, вы знаете, я заключил с вами такое трамповское соглашение. 2000 ни рублей, ни долларов, ни тенге. Просто 2000 лайков до 45 минут, пожалуйста, и после этого еще 20 или даже полчаса работы, где я вам буду все рассказывать. Очень рад вас видеть, рад приветствовать, и сейчас будем здороваться. Пожалуйста, ставьте лайки, дорогие друзья, ставьте лайки, поработайте на канал. От вас очень многое зависит, больше, чем вам кажется. Значит... О, да. Так, Ник Нехань делает мне сомнительные комплименты. Ну, ладно. Наталья Николаенко, читая, ждем эфир, сдывует и нас новинами. А чего мне вас удивлять новостями? Посмотрите, Трамп разозлился. Вот это главное вообще будет эту неделю, и мы с вами будем наблюдать, как, значит, что будет происходить. Вот я буду вам рассказывать, Дмитриев. Поехал в Соединенные Штаты. Это такой, ну, экономический пропутинец. Но очень интересно, Путин, то есть это не Лавров, это такой, знаете, технократ, как принято говорить, который там может разговаривать, что-то такое о коммерческих проектах. И Соединенные Штаты, в виде исключения, сняли с него санкции, чтобы он мог заехать в Соединенные Штаты Америки. Я вам хочу сказать, что это такая очень важная история. Вообще, вот на этой неделе очень многое будет решаться. Потому что Трамп понял, что его дурили. Причем я хочу вам сказать, что его дурили не только чужие, но и свои. И вот сегодня стало известно, что все-таки будут расставаться с Илоном Маском. Потому что, ну, не по чину, не по чину. Я это все вам прочитаю. Поэтому, да, но... Россия оттягивается, и начнем мы именно с этого. Бомбит, люди гибнут и так далее. Пашка, Джиджи, добрый вечер, Матвеич. Как вы думаете, почему на этой войне не атакуют первых лиц, политиков, генералов, пропагандистов? Почему Израиль может уничтожать всю верхушку своих врагов? Видите ли, в чем дело? Давайте честно будем говорить. Нам надо все-таки сохраниться. Для того, чтобы сохраниться, не должно быть ядерной войны. Что такое убить Путина? Во-первых, я сразу говорю, для контролирующих органов я не призываю никого убивать, ни Путина, ни кого-то там, ни прочих первых лиц и так далее. Во-первых, как ни крути, как вам не покажется странным, то, что я вам сейчас скажу... Это удивительно, но вот это вот чудовище под названием Путин, простите меня, легитимно выбранный президент Российской Федерации. Сейчас я слышу крики, да какое это, эти выборы подтасованы, шмонтасованы, никого это не интересует. Он легитимный президент Российской Федерации. Понимаете? Да, можно не признавать его легитимность и так далее, так далее. Но он избран, и он легитимен, и вот это самое главное. Не на бумаге, он легитимен в глазах собственного населения. Понимаете, в чем дело? Кроме того, это первая история, то есть она юридическая. Во-вторых, убивать высших должностных лиц другого государства и после этого хотеть идти в Европу, это немножко, так сказать, да? Второе. Третье. Существует усилие Дональда Американча на то, чтобы все-таки эту войну прекратить, и он просит никому не мешать. И он задает вопрос Зеленскому. Зеленский, а ты за мир вообще? Зеленский говорит, да, ваше величество, позвольте поцеловать вашу туфлю, конечно, я за мир и так далее, и все. Он говорит, так ты не будешь рыпаться, ты не будешь срывать мне мирные переговоры. И вот тут Зеленский абсолютно справедливо говорит, да, конечно, не буду, вы же обещали, ваше величество. А теперь представьте себе, что какие-то тайные убийцы убивают Путина. К чему это приводит? Это приводит, давайте так говорить честно и так сказать, без обиняков, к абсолютной консолидации российского населения. Это подлец, да, они знают, русские, что это подлец, но это наш подлец. А для 70, вот сколько за Путина голосовало, там, ну, приблизительно, да, там 74-75%, мы можем не эти цифры брать, а рейтинг доверия. Вот, например, 68% рейтинг доверия. И вдруг его убили. Кто его убил? Даже если его убьет Дмитрий Анатольевич Медведев с пьяну вместе с Машей Захаровой, все равно никто не поверит, потому что они скажут, что это сделал Зеленский, Трамп и так далее. Это приведет к... Понимаете, вот я очень люблю слово «хаос». Потому что «хаос» – это такое слово разнонаправленное, но разное обозначает, и не очень понятно, а что, собственно, такое обозначает хаос, что это конкретная история. Джнебруновское движение – это все-таки государство, оно приведет к, ну, давайте так, к окончанию войны оно не приведет. Понимаете? Потому что то, что сделано не своими руками, то есть не руками русских, не руками окружения Владимира Путина, а то, что сделано всякими разными другими товарищами, это злодейское убийство нашего родного лидера Владимира Владимировича Путина. Дай ему Бог здоровья, многих лет и всего-сего. А где он проведет эти многие лета? Это уже другой вопрос. У себя с, значит, в окружении неизвестных никому детей и внуков или в тюремной камере с Медведевым и Захаровой и там Соловьевым будет подносить. Поэтому вот я лично против этого, понимаете? Потому что, да, теперь, почему Израиль это делает? Израиль это делает по той причине, что, во-первых, и это самое главное, у той стороны нет ядерного оружия. Я глубоко сомневаюсь, что так бы стоял вопрос. Вот взяли и разбомбили там, Хани убили, того убили, этого убили. Если бы у них было ядерное оружие. Кроме этого, есть еще один момент. Давайте вспомним, что на самом деле вот эти лидеры Хамаса, это люди, захватившие власть. Понимаете? То есть они по факту представляют власть. Но это такая власть. Понимаете, в чем дело? На самом деле есть автономия, и там свои лидеры, и там, в общем, свое происходит. Они там жрут деньги международного сообщества, но это к делу не относится. Понимаете? Поэтому вот почему идет разговор о том, чтобы не дать Ирану сделать свое ядерное оружие. Вот ровно по этому поводу. Потому что когда получается ядерное оружие, то тогда очень сложно с этой страной разговаривать. И вот вы видите, что нет... Ну, казалось бы, что там, как у Зощенко, я люблю это выражение, плюнуть и растереть, например, Северную Корею этого толстенького Ким Чен Ына. Ну, я, правда, тоже не худенький, но не Ким. Взять его и убрать, и вообще там, ну, такое, навести порядок. Да нет. Все-таки, наверное, все-таки у них какое-то ядерное оружие есть, хотя бы грязная бомба. Поэтому, что называется, пусть живут, понимаете? Есть такое украинское выражение «хай живые и пасеть». Украинцы понимают, что это такое. Не надо идти этим путем. Не надо. Во всяком случае, я против. Я лично против, хотя, ну, мое мнение, понимаете. Добрый вечер из Монпелье, Липецк. Хотя вопрос серьезный, тот, который вы сказали, очень серьезный, очень важный, очень важный. Всем добрый вечер из Еревана, Марсельский, добрый вечер всем, Бектагул. Значит, тут вы приветствуете друг друга. Днепр приветствует, слава ЗСУ, привет из Латвии. Дальше, вот я приветствую Павла Рудницкого, спасибо, вы админ, буду рад, если вы будете там наводить порядок. Точно так же и Ларри Лаки, которая, кроме всего прочего, и новости всякие. Я просил бы админов, если есть новости, кстати, напомните мне в конце, есть свежие от этого самого, от бандеровца. Я еще не смотрел, что просто у меня пришло сообщение, что есть. Что прочитать? Иркутск, ждем эфир. Добрый вечер из Кременчуга. Дальше, к сожалению, опять взрывы в Харькове. Ой, Валентина Бунин, если бы только в Харькове. Сегодня, ну, я вам прочитаю, люди погибли. Ужас, ужас. Но еще раз, вот знаете, нету худа без добра и добра не без худа. Ну, какое может быть добро от злодейской, подлой бомбардировки жилых кварталов? Казалось бы, никакой. Но дело не в этом. Ну, не то, что казалось бы, вообще никакой нет. Погибли люди. Там 4 человека пока что известно. Машины горят и так далее, да? Но дело в том, что не будем забывать, что Дональд Трамп на это все смотрит и делает соответствующие выводы. Он, насколько я понимаю, все-таки делает выводы. Стелла Ольховская. Всем добрый вечер из Киева. Матвеевич, простите за прогулы, весна. Вы у нас кисенька, мартовская кошка. Да нет, послушайте меня. Ну, больше смотрит, меньше смотрит. Не все коту масленица. Просто подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, что есть такой канал. И очень вас прошу, пожалуйста, буду прям благодарить донаты. Они сейчас просто необходимы до кое-чего. Очень необходимы. Добрый вечер. Здоровье. Сделка на лайки. Добрый вечер из Молдовы. Привет, Ларри. Тут добрый вечер из Карловых Варт. Мира и победы Украине. Всем привет. Хорошего стрима и вечера. Доброго вечера. Молдова с вами, Ивано-Франковская область. Сидим с кошкой на балконе и общаемся со всеми вами. Кошка, это серьезно. А где кактус? Будет, ребята, будет. Будет. Я еще раз вам говорю. У меня, просто чтобы вы понимали, у меня очень сложная задача. Я сейчас запускаю две, прописью две, программы на прямом канале, на котором я продолжаю трудиться. И это первая из этих программ выйдет в понедельник в 22 часа по киевскому времени. Это будет такое, ну, нечто похожее на «В рабочий полдень». Ну, во-первых, по-украински, во-вторых, там вечернее время, но это не будет по времени совпадать с нашим прямым эфиром, потому что там это будет в записи идти. Они должны подготовить это эфир, они должны все просмотреть и так далее, ну, с точки зрения технического, понимаете? Тут-то я могу резкости нет, ой, подождите, камеру взять, крутить, и вы там сидите и думаете, господи, ну ладно, уже крути свою камеру. На телеканале это не проходит. То есть они должны, если что-то там отрезать, подрезать и так далее, да? Вот, поэтому мне сложно, мне сейчас сложно, но... Когда война войной, обед по расписанию, вот это обед, мы с вами встречаемся, только выполняйте, пожалуйста, я теперь все, не договариваюсь, слова договоренности нет, только сделка, дил, мой идеал теперь Трамп, только все за бабки, ничего просто так. Так, Киев, добрый вечер из Монреаля, люблю Монреаль. Матвеевич, слушали ли вы новые песни Аллы Борисовны? Как вам? Нет, еще не слушал. Кто разозлил кролика Трампа? Во-первых, почему кролика? Во-вторых, понятно, кто разозлил. Его разозлил Путин Владимир Владимирович. Но вот тут вот я не согласен. Тарантини пишет, Трамп, двоеточие, держите меня семеро. Нет. Боюсь, что тут уже не пройдет. Я вам прочитаю, почему. Это, так сказать, София Котляр. Добрый вечер всем, персонально Матвей из Киева. У вас новый имидж с кепочками. Это не новый имидж, это старый имидж. Ну, просто, вот человек должен что-то менять. Я понимаю, тут написано «Джордж Вашингтон Юниверсити». Сейчас будет. А вы что, заканчивали Джордж Вашингтон? Это реклама Джордж Вашингтон. Ну, во-первых, Джордж Вашингтон Юниверсити не нуждается в рекламе. Во-вторых, там... училась Катя, которая с барского плеча купила мне за какие-то там доллары 3X-лач вот эту майку. Ну, надо что-то менять, понимаете? Надо что-то менять. Главное, суть, чтобы душа была неизменна. Чтобы не изменить себе. Красиво, правда, говорю? Матвеевич, вы в киевской студии прекрасно выглядите. Вернитесь домой. Ребята, я вернусь домой. Ну, послушайте меня. Ну, вы можете ехать, куда вы хотите. Можно я вообще пенсионер, значит, престарелый с палочкой, с это самое, да? Можно я хоть... Ну, куда-нибудь выеду, где-то похожу. Вы чего? Ну, задрали просто. Классная шапочка. Я их буду менять. Тут много их продается. Я буду покупать, что... только что Келлог заявил, Григорий Верба или Верба пишет. Напишите, кстати, чтобы я понимал, где ударение. Я с уважением отношусь к зрителям. Я не хочу коверкать. Келлог заявил, что мы стоим на пороге прекращения огня. Только что Матвей Гонопольский в ответ на это сообщение заявил, что не видит никаких признаков того, что огонь будет прекращен. Понимаете? Либо существует какой-то параллельный мир, где все это, так сказать, происходит, да? Либо, ну, вот, я не понимаю. Мы все прекрасно знаем, двухдневно, два дня назад, я вам это читал, заявление... представителя Кремля, заместителя министра иностранных дел, который сказал, нас не устраивает, до свидания. И все знают, что не устраивает. Трамп разозлился, стал грозить кому? Зеленскому. Вообще это очень смешно. Зеленский, да-да-да, я во всем виноват, я да-да-да, я бедный, несчастный, я да-да-да, папа, да-да, тихих грошей дай. Значит, Зеленский... правильно сейчас себя ведет. Никакого гнева, ничего. Кто всравсь, невистка Зеленский, кто невистка, я. Понимаете? Все правильно делать. И вот вам результат. Европа, правда, из-за... Ну, вот понимаете, когда шарик надуваешь, то, ну, с одной стороны, там избыточное давление, да, но с другой стороны, там вот это вот пространство пустое, понимаете, которое ты же сам и создал. Вот Трамп, по сути, сделал именно это. Вот этот кризис, который он вогнал сам себя, то делая обещания, то убирая эти обещания, то снова делая обещания, то, ну, понятно, что теперь надо разгребать. Я вам сказал, помните еще, когда вот тогда вот были все эти споры, Стармер, я так понимаю, заставил Зеленского извиниться. Ну, в общем, красиво все это сделали, Трамп принял, теперь кто у нас тут самый великий? Трамп, да, все понятно, мы, да, все, мы бедные и несчастные, но мы бедные и несчастные стоим в сторонке и курим бамбук. А Европа делает свое дело. И теперь, простите меня, Трамп оказался, как знаменитая пьеса, наедине со всеми. Надо что-то положить на стол своим же избирателям. Поэтому все сработало, как говорили там в Москве, чики-чики. Такие выражения. Идем дальше. Евгений пишет. Этот обмудок нелегитим с 2008 года. Он знает, только ему плевать. Ларри Лаки. Духовник Трампа приезжал в Бучу, Ирпень, Бородянку. Видел там горы расстрелянных машин с надписью «Дети», плакал. Надеюсь, Трампу расскажет, хотя там эмпатия равна нулю. Не скажите. Если у человека есть духовник, значит, есть какая-то дорожка, какая-то, знаете, что-то вот такое, что, ну, как сказать, и ты. Помните, мама, он и меня посчитал. Так сказать, все-таки будем надеяться. Понимаете, мне кажется, что излишний пессимизм, друзья, он все-таки нас... Он нас разрушает. Между прочим, я, вы знаете, я человек такого, ну, так сказать, стараюсь быть научного склада ума. Я прочитал довольно интересный материал, такое исследование, почему люди пишут пессимистичные вот такие вот это самое. Ну, потому что это вы гоните от себя. Не в смысле по блатному, чего ты гонишь. Нет, просто вы написали, все равно ничего... Вот это, знаете, это вот как... Ну, беса отогнать. На самом деле, внутри вы нормальный, и вы надеетесь, что все будет хорошо. Но оно и будет хорошо. Значит, слава Украине, это само собой разумеется. Значит, добрый вечер из Германии, каждый вечер в замечательной компании. Это в вашей замечательной компании. Значит, Питер, Путина, да, так, идем дальше. Фарида, всем, это вы здороваетесь и так далее. Витания с Орландо, ждем 16 часов для дня освобождения. Все только об этом говорят на работе нынче. Я вам прочитаю, значит, день, запомните это, день освобождения. Вот Наташа Чеснова, она написала, вы думаете, что это 9 мая, день освобождения, ничего подобного. Это день, это момент, когда Трамп объявит о 25% санкциях на весь мир, включая Луну, Марс и пришельцев, которые только летят сюда. Они уже обложены 25% налогом. Я вам прочитаю. Про лайки не забываем, требует Роберт, который прекрасно знает, откуда идет его зарплата. Кстати, дорогие друзья, ну, пока вы скромничаете по поводу донатов, очень приветствуются донаты именно на PayPal. Это очень удобно и для вас очень хорошо, потому что если вы донатите через PayPal, то там очень маленький налог с вас берется. Добрый вечер, Матвеевич. Вы как-то говорили по поводу воспитания великих людей, приводили пример Высоцкого и его родителей. Вы обещали подробно рассказать. Ну, во-первых, это в какой-то отдельной передаче. Я, собственно, придумал эту передачу. Просто еще раз. Я один, а вас много, скажем так. Никто не хочет меня усыновить с содержанием. Тут вот что, понимаете, все-таки у нас политический обзор и очень много политических событий. Я вам расскажу и так далее. Только не подумайте, ради бога, что я был каким-то особым другом Высоцкого и так далее. Я его видел 3 или 4 раза в жизни. И это не, так сказать, просто то, что видел, то вам расскажу. Значит, идем дальше. Зетников стала выбешивать башкирская песня «Хомей». Стали писать об угрозе распада Российской Федерации. Я знаю, что башкирская песня стала очень популярна, рейтинговая и так далее, и так далее. И вот это вот очень интересно, Тамирис, то, что вы написали. Понимаете, нету гордости за то, что... Слушайте внимательно, я никого не хочу унизить, просто чтобы вы поняли. Что такое Башкирия в понимании зетника? Это какая-то хрен знает где территория, которая там пусть себе сидит и пусть себе вот молчит, и все. А мы тут великие русские и так далее, и так далее. Кто такие башкиры? Никто. Вдруг башкиры ни с того ни с сего делают какую-то песню, эта песня становится популярной. Не вот это вот, понимаете, завтра завоюем, омоем ноги в Тихом океане. Понимаете? А как, какая-то башкирская песня. И какая реакция? Какая реакция? Не гордость за то, что, смотрите, у нас, так сказать, понимаете, у нас же дружба народов. Да нет. Что там у них песню? Какую песню? Это может потом они сейчас сначала песню, а потом допоются, да потом, что потребует самостоятельность. Это страшная страна. Дольского вспоминают. Сейчас уже... Ох, хорошее у вас сообщение. Вы знаете, просто... Мне очень нравится название города. Гусь Хрустальный. Вот и первое, и второе слово что-то вот такое невероятное. Значит, песня в духе, вот пояснение. Песня в духе тюрков, в национальной одежде башкиров, бьет киты, рашисты взывают, чтобы они спели песню в поддержку СВО. Реально. Замечательно. Просто прекрасно. Колодец Якова. Привет из Германии. Дальше. Продолжение вопроса. Почему тогда РФ не стреляет по Банковой, а стреляет по подстанциям, убивая простого охранника Миколу. Послушайте меня, я не адвокат. Я думаю, что логика... Нет, они же обещали стрельнуть по Банковой. Ну, во-первых, в Киеве хорошее ПВО. Понимаете? Очень хорошее. Это раз. А во-вторых, так сказать, ну, я так думаю, что они понимают, что украинцы могут и по Кремлю стрельнуть. Поэтому зачем им? Так, так, идем дальше. Ой, слушайте, ну, много очень. Все, уже не могу. Думал, что... Все, дорогие друзья, все, давайте. Да, о, тут столько сообщений. Да нет, ну это невозможно. Все. Значит, башкирам привет с надеждой, что помните, что вы гордый свободный народ. Да, да, гордый свободный народ. Если люди пишут песню, значит, гордый свободный народ. Ну что, зайчики вы мои, значит, у вас 15 минут на то, что было 2000 лайков. Или я с плачем нажму на кнопку стоп, и мы побежим, разбежимся. Вас 4088 человек, выдавите из себя. Теперь давайте кое-чего важное начнем, значит, и начнем с ужасного. Вот с ужасного, так оно и есть. Российская Федерация ударила баллистикой по Кривому Рогу. 4 погибших, более 10 ранен. Я, естественно, вам не могу показать фотографии. Я просто вам хочу сказать, что перед нами улица, много фотографий. Улица, лежат тела людей. Вот люди пошли, грохот, и все, людей нет, и сегодня плакать будут дома и так далее. Суки, ну что сказать. Это не все. Россияне ударили дроном по многоэтажке в Харькове. Ранены женщина и ребенок. Так вот. Вы знаете, что настоящий лидер, он для того, чтобы избежать ответственности, он ничего не делает от себя. Есть Путин, который делает под себя в чемоданчик, но это особая вещь. Но как бы нужно, чтобы народ попросил. Понимаете? Терешкова какая-то. Вот в Америке оказалось свои Терешковы. Сенатор от республиканской партии. Обращаю внимание, республиканская партия. Линдси Грэм и демократической партии Ричард Блюменталь. Вот тут я должен сразу сказать, помните Линдси Грэма? Линдси Грэм — это замечательный чувак, абсолютно проукраинский, но и абсолютно протрамповский. Помните, да, когда Зеленский, там вышла вот эта неурядица в их овальном кабинете, Зеленского и так далее, то кто первый выскочил по требованию Белого дома и стал осуждать Зеленского? Сенатор Линдси Грэм. Ну, такая девушка по вызову. Но по нему мы определяем накал страстей, между прочим. Так вот, Линдси Грэм и от демократической партии Блюменталь предоставили законопроект о введении санкций против России за отказ от переговоров о мирном соглашении по прекращению войны в Украине. Но не они одни. 50 сенаторов, соавторов законопроекта, одинаковое количество республиканцев и демократов, что свидетельствует о широкой двупартийной поддержке инициативы. В Сенате Соединенных Штатов доминирует мнение, что Россия является агрессором, что ужасная война и агрессия Путина должны прекратиться сейчас и сдерживаться в будущем. Законопроект предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и лиц, поддерживающих агрессию Кремля в Украине. Санкции будут введены, если мирные переговоры будут сорваны или если соглашение будет достигнуто, но его нарушит Россия. Среди санкций 500% пошлины на импортные товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы. Мы надеемся, что в 2025 году президент Трамп и его команда достигнут того, чего мир не достиг в прошлом. А вот теперь внимание, обратите внимание на одно слово, на которое вы не обратите внимание. Потому что оно логичное. Просто с ним связана одна таинственная история. навсегда прекратят российскую агрессию против Украины и так далее. Значит, вы заметили, что начали снова американцы использовать слово «агрессия». Вы помните, да? Везде они вот, что агрессия России, нет, не надо злить, надо мир, дружба, френдшип. Опять звучит слово «агрессия». Для Путина это вызов. Я не могу сказать, что это черная метка, лебедь, нет, потому что, еще раз, Кривой Рог, 4 погибших, более 10 раненых, Харьков, каждый день Путин показывает, что он срал, простите, пожалуйста, на Дональда Американовича. Насколько Дональд Американович, насколько у него не заложен нос, может быть, капнул бы нафтизином, но мне кажется, что он и без нафтизина начинает чувствовать этот запах, идущий с его парика или что там у него. Что у него на голове не все в порядке, что там танцует Путин. Теперь важные всякие истории. Смотрите, идем дальше. Вот Зеленский, вы знаете, есть такое в Твиттере, когда фразы такие, ну, которые входят в историю. Ну, они правильные, понимаете, правильные фразы. Через 2,5 часа все узнаем, когда Трамп пишет гражданин ЮЭ, когда Трамп ведет санкции против всех. Да, вот, да, он должен сегодня ввести. Он сегодня должен. Но я вам прочитаю, к чему это приведет. Смотрите, что говорит Зеленский. Мы не простим российских преступлений этой войны, потому что простить значит согласиться, что такая система, как нынешняя российская, якобы имеет право на существование и на расширение за счет других народов системы, которая питается людьми. Да, Путин питается людьми. Он их ест. Значит, вот введение санкций. Это очень смешно. Вот обложка «Экономиста». Посмотрите. Ну, у меня плохо выставлен свет, поэтому, видите, Трамп, значит, на чем это он? На деньгах, на долларах. Значит, вот что пишет Bloomberg. Аналитики Bloomberg предупреждают, что таможенные пошлины, введенные Трампом сегодня, могут привести к краху всей мировой экономики, сложившейся после Второй мировой войны. Под ударом окажется торговля на сумму до 33 триллионов долларов. Вот такая вот история. Трамп, конечно, да. Ну, теперь, да, хочу порадоваться. Знаете, вот у меня есть такое качество, что, ну вот я независтливый человек. Ну, я завидую Илону Маску, его зарплате. Но видите, и его взяли, и вот в торжественной обстановке, я вам прочитаю, ну, его увольняют. Понимаете, не по чину. Не получилось. Да, 1900 лайков. Ну, давайте еще напрягитесь. Еще время есть. Значит, смотрите. Вы знаете, что я был шокирован. И многие из вас шокированы. Я его посмотрел 2 раза. Это сериал «Британский переходной возраст» или «Переходный возраст». Вы знаете, это удивительное произведение искусства. Вот мы с Загданским говорили. Ну и вообще, я просто посмотрел, я обалдел, и думаю, многие из вас тоже. Так вот, «Переходный возраст» вошел в 10-ку самых популярных англоязычных сериалов Netflix. За 3 недели с момента старта он набрал 96,7 миллиона просмотров. Сейчас сериал занимает 9-е место. Он вытеснил из списка 2-й сезон Бриджертонов, 93,8 миллионов просмотров, и обогнал 3-й сезон «Очень странных дел», 94,8. Да, и вы знаете, что произошло? Вот я не знаю, дойду ли, потому что это новость не сегодняшнего дня. Можете ли себе представить, что Кир Стармер на Даунинг-стрит 10 пригласил всю съемочную группу. всех актеров, которые играли, ну, главных, да, премьер-министр пригласил. Очень много есть британских сериалов. Но он сказал, что этот сериал имеет необычайно, как же, дай бог памяти, он лихо сказал это, он сказал, имеет неприходящее, вот, я запомню это слово, неприходящее общественное значение. Понимаете? Потому что действительно, те, кто видели сериал, понимают, что, что это сериал про проблемы, в которых не просто которые существуют, а которые, в которых мы живем. Понимаете? Это очень серьезно. А, ну, у нас тут патриоты. Михаил пишет, посмотрел сериал «Переходный возраст». Не знаю, но «Чучело» Ролана Быкова было лучше. Понимаете, что было, то сплыло. Ролан Быков, которого я знал лично, который был совершенно потрясающий, он, к сожалению, умер. Понимаете? А эти живы. А то, что вы сравниваете в 2025 году советскую школу и западную школу, это значит, что вы ни черта, простите за слово «вы», ни черта не поняли в этом сериале. Ничего не поняли. И считаете, что проблемы советской школы, в которой я учился, да, и многие зрители, и проблемы современной школы, где появился интернет, и где вот то, что показано в этом сериале, что они одинаковы или как, понимаете? Это то же самое, что если бы марсиане сделали сериал про свою школу, а вы бы сказали, нет, сериал «Чучело» лучше. Так они, у нас же Марс, у нас тут, видите, у нас 6 глаз, 12 ног и так далее. Вы, не, сериал «Чучело» лучше. Значит, вы остались в том времени. Что сделать? Ну, это не хорошо и не плохо. Просто вы душный, вы остались там, в этом смысле. Может быть, вы современный человек и все, и так далее, понимаете? Но вы просто в том, что вы написали, даже не тяга к, я мог бы брутально, знаете, вот как принято смеяться над этим, по мороженому, по эскимо за 11 копеек. Нет. Вы просто не поняли, о чем этот сериал. И не чувствуете сопряженность с нынешним временем. «Бриджертон» я не смотрел. Все говорят, что хороший сериал, но не об этом. Ну, наконец-то. Спасибо большое. Чашку кофе бросили в меня некто. И хочу вам сказать про еще один. Мы сейчас крепко на политику перейдем. Просто кино к кину, как принято говорить. На меня большое впечатление, я вам рекламировал этот фильм, произвел фильм «Никто». Я вообще люблю боевики, но я люблю такие боевики с вывертом, правильно. Многие из вас видели этот фильм. Фильм, первую часть сделал Найт Шулер. Он из России, но он давно живет на Западе. Это крепкий такой голливудский боевик. Это фильм. Но абсолютно неожиданный. И там играет потрясающий Боба Оденкерк, который играет, помните, «Лучше звоните Солу». Потрясающий актер. И, значит, еще раз. Первый постер боевик. Вот он какой, посмотрите. Вот такой постер, видите? И там написано «Nobody», «Никто». Первый постер боевика «Никто 2». К своей роли вернулся Боб Оденкерк, а режиссером сиквела стал Тимо Тьяджанто. Не знаю почему. Также в фильме сыграли Мой любимый актер, который уже так, ну помните, да, который отца играл, который играл профессора в «Назад в будущее», Кристофер Ллойд. Он же очень пожилой, но он потрясающий, он такой высохший. Кони Нильсен, и на минуточку впихнулась туда Шерон Стоун. Да, ну и вот Евген Лев пишет, что умер Вэл Килмер. Да, замечательный Вэл Килмер. Он умер, он очень долго болел, у него была онкология, он от нее избавился и так далее. Ну, умер относительно молодой, относительно, да. Замечательный актер. Замечательный актер. Все. 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 С кином все. Пишет Deutsche Welle. Украина может рассчитывать на военную поддержку НАТО, несмотря на мирные инициативы Дональда Трампа, заявил Марк Рютте. Вот вы видите, Рютте, он все время делает заявление. Он все время делает заявление. И я вам хочу сказать, абсолютно беспочвенные. Сейчас поясню. Мы уже с вами разбирали казус. Ну вот, давайте и в этот раз. Заявил Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, приуроченной к встрече глав МИД стран Североатлантического альянса. С начала 2025 года союзники по НАТО уже пообещали предоставить Украине военную помощь на сумму более 20 миллиардов евро. В 2024 году дали 50 миллиардов. По словам Рютте, Украина может рассчитывать на военную поддержку НАТО, несмотря на инициативы Трампа. При этом генсек Альянса выразил признательность главе Белого дома за то, что тот смог преодолеть блокаду переговорного процесса. Значит, теперь еще раз повторю, насколько Рютте говорит фигню. То есть он должен это говорить, как Зеленский должен говорить, что кто у нас самый великий? Наш донушка, Трампушка. Это все понятно, да? Значит, но то, что говорит по факту, он лижет, но это ужасно. Почему? Потому что за этим стоит вранье. Потому что Соединенные Штаты Америки могут блокировать любое решение НАТО. Вы знаете, что Америка там занимает негласно главное место, да? Ну, так получилось. Там вроде все равны, там нет главной страны. Но зачем он дарит эти надежды? Зачем? Вот это же глупо. Он ничего не... То есть Трамп может легко блокировать. Понимаете? Блокировать. Любые решения Рютте. Но Рютте, он же начальник, поэтому это неправильно. Ну, продолжается реакция на безумие путинские по поводу внешнего управления и так далее, Вы знаете, над Украиной. В Евросоюзе прокомментировали предложение Путина о внешнем управлении. Вы понимаете, тут что интересно, что «поки сонце зійде, роса очі виїсть», как говорит украинская поговорка. Ну, надо вообще сразу реагировать? Нет. Помните, старый барабанщик, мама мне была, старый барабанщик крепко спал. Он проснулся, перевернулся, всех фашистов разогнал. И мы хлопали в ладоши и вот так вот играли. Ну так надо же быстрее фашистов разгонять, да? Вот сколько дней прошло с путинского высера, а они только проснулись. В Евросоюзе, значит, прокомментировали. Пресс-секретарь дипломатической службы ЕС Хиппер назвала слова Путина пропагандой. Мы будем тщательно рассматривать факты. А факты таковы, что есть агрессор, есть Украина, которая не показывает ничего, кроме доброй воли к миру. Фигня. Этот текст я обязан вам прочитать, потому что его написала Ксения Ларина. Она любила этого человека. Он никогда ей не изменял.
Это я не про мужа ее, хотя Ринат Валиуллин – это самый замечательный муж в мире. Я о другом. Ксения Ларина пишет. «Сегодня 70 лет Николаю Сванидзе, всего 70 лет. Дорогой друг, как не хватает тебя сегодня, как не хватает твоего слова, твоего точного взгляда, твоей иронии, твоей страстности. Николай Карлович был не только интеллектуалом, обладавшим глубокими знаниями, журналистом, историком, телеведущим. Он был блестящим полемистом, обладал редким даром убеждения, умел говорить и спорить с самыми дикими звероящерами и побеждал в этих дискуссиях. Коля был жестким и яростным в этих принципиальных идеологических спорах, но оставался настоящим русским интеллигентом. И это качество не позволяло ему переходить свои красные линии, линии человеческого. Да, моральный выбор был для него выше выбора политического. Он верил в человека, верил в интеллект и совесть, никогда не был трусом, не совершал малодушных поступков. Мы с Колей провели сотни эфиров за долгие годы знакомства и совместной работы на «Эхе». Мы не расходились, не ссорились, хотя частенько спорили, но я всегда любовалась им. Его точные формулировки, его безошибочным оценкам людей и событий, его убийственным чувством юмора, как он умел смеяться, как он ценил и уважал в других талант, смелость и отвагу. Как умел объяснить тему, события, поступок, как страдал от разочарований, как великодушно относился к предательствам и как не боялся. Дорогой Коля, я помню тебя, живи в моей памяти, не исчезай из нее, я не прощаюсь». Ну и там фотография, она со Сванидзе такое. Очень правильный человек. А теперь западная пресса размышляет о том, сколько может идти эта война. Вот здесь Мила Иванова пишет. «Уважаемый Матвеевич, грустно, что вы превратились в нарцисса». Нарцисс просит, поставьте лайк, бросьте донатик. А? Назвать-то меня нарциссом легко, а материально помочь. Игорь Нехаев пишет, снова Харьков кошмарит. Кстати, знаете, что интересно? Я сегодня прочитал, вот я не знаю, может быть, наши админы, они новости эту напомнят. На одном из сайтов я нашел, что скоро начнет действовать такой аналог, вот только я не помню, это Одесса или Харьков, по-моему, Харьков. Ну, в общем, какой-то из этих городов, какой-то аналог железного купола израильского. И там написано, что все почти готово, он, конечно, не будет работать стопроцентно, но тем не менее. Но понимаете, то, что этот сучара продолжает издеваться, это закончится, уверяю вас, это закончится самым парадоксальным образом. Ну вот я еще не знаю, каким, но так продолжаться не может. Может, Одесса, еще раз, да, про купол. Ребята, еще раз, Ларри Лаки, еще раз. Я не знаю, я просто видел это сообщение мельком. Значит, западная пресса анализирует, давайте на это обратим внимание, как могут дальше продолжаться военные действия. Вот в этой конфигурации. Значит, Россия тянет переговоры, Украина обороняется как может, признавая Трампа и, так сказать, и так далее, а Трамп начинает беситься. Тем не менее, риски возрастают, это Bloomberg. Так как Кремль так и не смог договориться о решительной победе на поле боя и до сих пор не освободил входящих в состав Донецкой, Запорожской и Херсонской области. Также пишут, что Москва готовит очередную решительную, в кавычках, атаку, это цитата, на Донбасс в ближайшее время. Для реализации намеченного российского генштаба придется сосредоточиться на достаточно узком участке фронта, значимые силы, обнажив другие направления, потому что сил не хватает не только нам, но и противнику. До конца года, по оценке сотрудников американской разведки, и Украина, и Россия смогут продолжать войну одинаковыми темпами, но в конце этого года Кремль не сможет восполнить потери на поле боя, покупая единовременные контракты и дешевый человеческий ресурс, готовый воевать за деньги, и сами деньги закончатся. Ну, они не закончатся, но, так сказать, вы понимаете, да? До конца года российская армия будет испытывать серьезный дефицит оружия и боеприпасов, то, что фронт уже потребляет больше, чем может вырабатывать тыл. Путину придется либо объявить всеобщую мобилизацию, перепрофилировать гражданское производство на военное, он не будет это делать, либо прекратить войну на чем бы то на каких-то приемлемых для него условиях. Это перевод. Понятно, что и объявление мобилизации, конверсия производства и трудовая пошлина не поднимут рейтинг диктатора. Ему нужно выиграть до конца года, поэтому готовится новая атака, поэтому растут риски применения Москвой, и тут неожиданный выверт ядерного оружия. Также понятно, что и нам будет нелегко, Украине. У нас меньше человеческих ресурсов. То, что осталось хоть... А тот ресурс, что остался, хоть и высказался в вопросах против прекращения борьбы и капитуляции на условиях Путина, но сам добровольно воевать не хочет. Не хватает оружия, военной техники, боеприпасов. Но растущий риск применения ядерного оружия наглядно показывает, что и враг на границе. Но если мы сможем правильно, грамотно оформить время, имеющиеся ресурсы, западную помощь, если сможем подготовить на Донбассе реальный недоступный бастион с твердыми минными полями, бетонными укреплениями, если рискнем выполнить продуманные военно-оправданные контрудары, не авантюры, то враг точно будет разбитым и победа будет за нами, даже если Путин попадет в ядерку. Я хочу сказать, что тут несколько такие фантастические сценарии, потому что у Украины нет возможности делать какие-то безумные укрепления, время утрачено, и понимаете, я все-таки придерживаюсь варианта и думаю, что вот если спросить меня, на что я рассчитываю, чтобы закончилась война, я вам говорил, я рассчитываю на введение военного контингента западных стран. Без всякого согласия России, без ничего. Другого варианта нет. Иначе, просто все, понимаете, все мы, вот я употребляю такое выражение, мы закопаемся в этой войне. То есть мы сейчас война еще идет, но понимаете как? Вот тут тоже надо понять. Вот идет эта война, и у нас все-таки есть какие-то варианты неиспробованные. Ну вот появился Трамп. Трамп ведет переговоры, тот его кидает, но появилось сейчас другое, что Трамп, значит, образумится и введет санкции. Значит, тут два варианта. Первый вариант, он вводит санкции, вот эти 500%. Второй вариант, он не вводит их. Хорошо, например, ввел, а Путин продолжает вести войну. Что дальше? А вот дальше Трампу капец. Потому что, если ты уже ввел 500-процентные санкции, вдумайтесь, да? То есть вот эти вот ужасные, кошмарные трамповские санкции. Вот, а оно не работает. То есть они продолжают бомбить и так далее, и так далее, да? И... экономисты говорят, нужно еще 2 года, чтобы они там умерли. И как? Вот это 2 года, так за 2 года Украины не будет. Тут у всех поубивают этими бомбами. Понимаете?
Слишком большая страна, слишком огромная страна, умеющая обманывать, умеющая в обход торговать нефтью. Да, народец все хуже, да, есть проблемки и так далее, но все равно, наш же Путин, наш. Может, он и победит, а может, нет. Один сыночек погиб, второй погиб, муж погиб. Ну, мы же против фашистов, правильно? Ну, к 9 мая, я вас уверяю, не прекратится война. Понимаете? Теперь про Илона Маска. Вчера я прочитал удивительное сообщение, вы помните, но мною давно ожидаемо. И вообще, я в какой-то степени прозорлив. Я вам говорил, что, и это не только я говорю. Ну, кто-то удивлялся, но я говорил, что это ненадолго. Они не смогут быть, он не по чину, понимаете, Илон Маск. Дело в том, что, подождите, какой же это фильм? В каком-то фильме там миллиардер приезжает в Британию, начинает там жить, и он хочет войти в общество, а выясняется, что его миллиарды никого не интересуют, что там совершенно другой, начиная от говора, который должен быть определенным, из того региона, понимаете, что попасть на скачки в Аскоте или в Аскоте, Аскот, чтобы сдружиться и так далее. И вот пример финского президента показывает, какие необходимые куски судьбы необходимы для того, чтобы поговорить с Трампом. Надо, во-первых, иметь американское образование и говорить на американском английском. Понятийно. Понимаете? Это первый язык, это всегда ты свой. Точно так же, как в Британии. Вы знаете, в Британии это вообще чудовищно. По твоему говору сразу определяют улицу, где ты был, где ты родился, с какого ты района. Да? Потом нужно уметь, и вот это вот абсолютно гениальная вещь, надо уметь играть в гольф. А тогда уже ты будешь играть 7 часов, надо уметь поддаваться и так далее. Понимаете? То есть все это, мы на что, то есть к чему я это говорю? Мы надеемся вот на такие вот какие-то кнопки, которые дают нам, мы же люди живые, мы хотим видеть... Ну, Пигмалиону, Бернарда Шоу, да, вспомните «Моя прекрасная леди», в фильме это очень хорошо показано, прям музыкальные номера, где она учится выговору настоящий и так далее, да. Но это все может быть использовано, а воз и ныне там, о чем я говорю. Тогда остается только одно, и я вам говорю, что именно это будет сделано. Европе придется. И я даже думаю, что, может быть, и Америка присоединится. Трампу сложно присоединиться к международному контингенту, который может зайти в Украину без всякого позволения кого-либо, понимаете, да? Потому что если он даст согласие, то это обозначает, что он проиграл звание... главного мачо мира. Понимаете? Но я не вижу другого. Да, может быть хуже. Может быть использовано ядерное оружие. Но это тогда будет окончательный конец российского вопроса. Не русского, российского. России как государства. Потому что сразу последует ответ. Тогда уже последует ответ, переделка границ, отторжение Калининграда. Понимаете, почему? Потому что кто первый ударит, тот начал настоящую войну, он будет побежден, и тогда, вы представляете, если Дональд Американович, войны нет, а он говорит, дайте мне Гренландию, дайте мне Канаду и так далее, то что он скажет, если вдруг, не дай бог, там Путин использует ядерное оружие? Серьезная история. Теперь про Илона Маска. Нельзя сказать, что недолго музыка играла. Музыка играла достаточно долго. Достаточно долго. Но всему приходит конец. Politico издание сообщает подробности грядущей отставки Илона Маска. Президент Трамп сообщил своему окружению, включая членов кабинета министров, что в ближайшие недели Илон Маск расстанется со своей нынешней ролью. Президент по-прежнему говорит, что доволен Масками работой Доги, но в последние дни решили, что Маску пора вернуться к своему бизнесу и взять на себя вспомогательную роль, по словам трех инсайдеров Трампа, которые говорили с изданием на условиях анонимности. Политика напоминает, что Трамп надеялся обойти правила, по которому Маск мог оставаться наемным работником, не находясь в штате администрации не больше 130 дней. Сейчас об этом речи не идет. Грядущий уход Маска происходит на фоне того, что некоторые сотрудники администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в нем его непредсказуемостью и все чаще видят его как обузу. Это стало понятно во вторник, когда консервативный судья, которого Маск активно поддерживал, проиграл на выборах на место судьи в Верховном суде Висконсина с перевесом в 10 очков. А он поддерживал и потратил там что-то такое, жуткое количество миллионов. Это также представляет собой резкий сдвиг в отношениях Трампа и Маска по сравнению с тем, что было месяц назад, когда чиновники и союзники Белого дома предсказывали, что Маск здесь, чтобы остаться, и что Трамп найдет способ преодолеть 130-дневный лимит времени. Ну, тут пишут, Маск все, да, Маск все, и вы понимаете, почему. И здесь, по моему абсолютному убеждению, главную роль в устранении Маска сыграл кто? Джей Ди Вэнс. Потому что рядом с кем там? Ну, скажем, давайте так. Короля играет свита, и свита должна быть в количестве одного человека. Не надо. Не должен быть выбор у Трампа. Вот есть Джей Ди Вэнс, есть Рубио и так далее. Это, да, он самый... Но еще, я вот сегодня говорил. Понимаете, деньги, а вы знаете, что Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире. И вот представьте себе, он заходит, говорит, здрасте, там что такое, и Трамп смотрит на него, и перед ним самый богатый человек в мире. И вы знаете, что владелец Фейсбука далеко внизу. Трамп вообще где-то там. Ну, здесь пишут, уже опровергли эту новость. Пусть опровергают. Ну вот. В Великобритании, пишет Маша Слоним, ждут выступления Трампа по случаю его дня освобождения. Он так, значит, назвал. Через несколько часов он должен объявить, какими тарифами он обложит непокорные страны, в том числе и Великобританию. Рютте. Глава НАТО. Вы услышите много безумных вещей, считает Марк Рютте, что не стоит слишком серьезно относиться к безумным заявлениям о мирном соглашении с Украиной, озвученным Путиным и Россией, потому что
это присущий России путь переговоров. Я бы не относился ко всему этому слишком серьезно, хотя, конечно, надо всегда обращать на это внимание и реагировать на него.
Как?
Рюте, я не знаю, зачем она это говорит. Как он может на это реагировать? Чего он, что он может? Ничего он не может. И у них тоже, я уверен, будут измерения. Потому что изменения грозить. Потому что вы видите, НАТО стало не боеспособным, а не дееспособным органом. Вообще. Потому что это как Путин, понимаете? Путин нелегитимный, как Лукашенко, правитель своих стран. Но ему подчиняются. Но там хоть выборы были, а здесь никаких выборов не было. Никто не назначал Америку главной в НАТО. Более того, она жирует на НАТО, она продает военную технику. Так сказать, это считается золотым стандартом. А теперь Европа говорит, извините, а что, наши самолеты хуже? Да, F-35, там наши, понимаете? То есть это был выгодный дил. Но если ты говоришь, что защита, что пятая статья будет использоваться или не использоваться, в зависимости от того, какой процент ВВП вы платите, тогда иди к чертовой матери. Понимаете, в чем дело? Это вот то, что я вам говорил, какая история у Зеленского. Зеленский сейчас стоит в сторонке, он молчит. Ну, кроме того, что молчит правильно, потому что, как мы уже говорили, вот дал возможность Дональду Трампу, так сказать, ну, тяжеловесу, свернуть шею Путину или не свернуть. Потом посмотрим. Но Зеленский ведет себя правильно, но Зеленский не забыл, как его Дональд Трамп стебал. И, как видите, Зеленский не подписывает соглашение по недрам. И абсолютно понятно, почему он его не подписывает. Потому что он прекрасно понимает, что делает Трамп. Трамп делает то, что Путин, только наоборот. Путин говорит, я прекращу огонь, когда вы выполните все мои условия. Трамп говорит, перед тем, как я договорюсь или не договорюсь, это добавляю уже я, с Путиным, надо подписать закон о недрах. Зеленский говорит, а там есть пункт, что вы нас будете защищать? Трамп говорит, нету. Это же экономическое соглашение. Правильно? Это обычное экономическое соглашение. Только Трамп покупает всю Украину целиком. Ну, если брать вот тот американский вариант, который мы рассматриваем. Зеленский тянет резину. Трамп обижается, говорит, что он не это самое. Но Трамп тоже понимает, что Зеленский не... Даже если Зеленский вдруг выпьет много горилки и подпишет это дело, то он может сделать эту штуку. Это потрясающе. Я вам расскажу, как это делается. Помните, когда надо было перевести время, то Верховная Рада издала указ, что время в Украине не будет переводиться. Ну, хорошо, ладно, поспорили. Поспорили, ну, как есть, так есть. А Зеленский должен был это подписать. А он взял и не подписал. Ну, он сомневался и... Разные очень были, так сказать, мнения по этому поводу. Я сейчас не об этом. Ну, хорошо, приняли решение. Ну, понимаете, да? Две ветви власти. Законодательная. А это парламентско-президентская страна. Поэтому Зеленский в Харькове уже около 10 взрывов. Понимаете? Зеленский будет тянуть резину. Он будет тянуть резину. Он, может быть, и подпишет. И, может быть, парламент утвердит. Но это сложная процедура.
А вот когда Трампу не удастся с мирными переговорами, то Зеленский, я вам говорил, вот это вот сравнение, да, что это, как вам сказать, он такой злой отчим, который говорит, тебе уже 10 лет, иди работать на фабрику. И тогда Зеленский скажет ему, кто ты? Помните, как в Comedy Club очень смешной номер, где кто ты? Я Олег. Кто ты, Олег? Хороший номер, посмотрите. То есть, почему ты на нас орешь и хочешь нас купить, ничего нам не дав? Как это не дав? Оружие? Это оружие давал Байден. Ты выделил нам деньги? Ты выделил нам оружие? Ты прогарантировал нам 25-й год? 26-й год? Ты же не договорился по поводу мира? Нет, я не прогарантировал. Так иди нахрен. Тед Фокин пишет, Зеленский таких Трампов в 90-х в Кривом Роге навидался. Ну, Трамп это все-таки не Кривой Рог, но конфигурация та же. И вот ты тут изображаешь хозяина в то время, как я президент Украины, Стефанчук, председатель Верховной Рады, ты нам ничего не даешь, Харьков обстреливают, ты обещал свои там миллиард процентов налогов, железные санкции, задушить. Путин срет на тебя, а ты орешь на нас. Кто ты, Олег? Вот и все. Поэтому не на того напали. А этот злится, Трамп, как вы видите, и требует подписать. И вот когда он говорил, помните, удивительная была его фраза такая, что он злой и разочарован как Зеленским, так и Путиным. Ну, Путин не хочет мира, а Зеленский не подписывает соглашение. Не подпишет. Во-первых, это соглашение будет исправлено, чтобы было реальным соглашением. А во-вторых, чего ты нам даешь, кроме того, что ты покупаешь Украину на корню? Свят Ханенко пишет. Кстати, ой, бросили этот самый, бросили донат. Спасибо вам большое, некто. Вот смотрите. Замечательно. Свят Каненко пишет. Кстати, Стефанчук опять запретил Порошенко выезд в США на важную конференцию со встречами с лидерами республиканцев. Вот, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что всем зелебобикам и зелебобам, которые, между прочим, их тут много, и которые мне пишут, почему вы не любите Зеленского, вот за это. Там, где Зеленский с республиканцами, там Порошенко, а это противозаконно. Там Порошенко, как лидер оппозиции, не может быть и следа. И Стефанчук в нарушение всего говорит, нет, выезд запрещаю. Понимаете? Вот вам парламентская демократия. Поэтому не надо мне вот рассказывать там, что вы настроены против него по мощам или елей. Вы меня простите. Кто такой Стефанчук, чтобы пятому президенту Украины запрещать выезды из страны, чтобы он поехал на республиканскую конференцию? Точно так же, как Порошенко не пустили в Мюнхен. Понимаете? Потому что Зеленский хочет там ходить один. Еще раз. Пусть ходит.
пусть ревнует и так далее. Мне, я просто считаю, что это несправедливо, что это неправильно. Поэтому любить, ну или так, любить, там президента вообще не надо любить. Вот крайне уважать человека, который так поступает, я имею в виду Владимира Александровича Зеленского, да, который говорит о свободе и демократии, но, по всей видимости, свобода и демократия заканчивается именно на нем, это, наверное, неправильно. Понимаете? Потому что этим он зачеркивает парламентскую демократию. Вот скажу вам так. Спасибо вам большое. Завтра мы встречаемся, как обычно, в 2 часа дня по киевскому времени в программе, которая называется «В рабочий полдень». Вы знаете, в 6 часов сейчас нет программы. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь. Спасибо вам большое за 2000 лайков сейчас. И я посмотрю. Я вам обещал. Что же мне не напоминаете? Или, может быть, кто-то напомнит? Бандеровец. Спешл 1 пишет. А кто такой Порошенко? А кто ты, Спешл 1? Никто, потому что тебя уже нет. Шутить можно, но не у меня здесь. Сегодня уже 2 апреля. Так, давайте посмотрим. Секунду, я открою сейчас. Так. Сейчас я знакомлюсь, потому что он много написал. А, это он отвечает на вопросы аудитории. Так, а вот... Сейчас, потерпите, потерпите. О, Боже. Объясню. Он собрал вопросы аудитории. Вот есть материал вопрос-ответы. Вот некоторые фрагменты. А, вот хороший материал. Ой, мама родная. Так, Трамп сообщил. А, ну вот давайте отсюда. Мама мне говорила, терпи, казак, атаманом станешь. Вот я стал атаманом своего собственного эфира. Состоялись переговоры между советником президента Шаулцем и заместителем Лаврова Ушаковым. Ну, вот это вот Ушаков, да. Уолт сообщил Ушакову о том, что президент США теряет терпение и готов к решительным шагам, поскольку видит явные намерения Путина затянуть процесс подписания соглашения о прекращении огня на 30 дней на неопределенный срок. Уолт сообщил Ушакову о намерении Трампа ввести вторичные санкции, направленные против теневого флота России, который экспортирует российскую нефть и сжиженный газ. Значит, сразу говорю, что это не работает. Послушайте Крутихина. Крутихин объяснил, почему вот эта вот теневой, борьба против теневого флота – это фикция. Ну, то есть она неосуществима. Сейчас не буду этого касаться, просто посмотрите, там есть. Ушаков сообщил Олцу, что Путин со всем уважением и ответственностью относится к инициативам Трампа. Однако отмечает, что без решения принципиальных вопросов о юридически закрепленной невозможности вступления Украины в НАТО, ограничения численности личного состава вооружения ВСУ, длительное перемирие не может быть постоянным. Ушаков от имени Путина настаивает на новой встрече делегаций США и России с тем, чтобы обсудить возможность дальнейшего введения нового секторального перемирия, которое бы охватывало удары по объектам двойного военно-гражданского назначения и вообще по плотной жилищной застройке, стремление к миру и готовности к дальнейшему конструктивному диалогу. Вот так работает российская дипломатия, то есть навалить кучу там соломы и в ней искать иголку. Ушаков просит как можно скорее организовать новый разговор двух президентов, чтобы в ходе тех снять беспокойство, все беспокойства в добродетельных намерениях президента России. Ах ты ж, тварь вонючая. Стороны договорились провести очередной тур консультаций в ближайшее время. То есть ноль. Состоялся третий тур переговоров между премьером Итании Мелани и президентом США Трампом. Основная тема Украины и ближневосточное урегулирование. Мелани выразила свою обеспокоенность и разочарование неуступчивой позиции президента США по обеспечению безопасных гарантий для Украины и ЕС в целом со стороны его государства и настаивала на недобрых намерениях Путина, выставляющего президента США международным неудачником. Она так и сказала, тетка эта. Премьер Италии настаивает на том, что НАТО, президент США в очередной раз отрицал возможность обеспечения гарантий безопасности для Украины, о которых просит Мелани, однако готовит дальше обсуждать другие варианты обеспечения глобальной безопасности на континенте. Будущий канцлер Германии Мерц сообщил участникам Парижского саммита о том, что он... Блин, пора заканчивать. Я надеюсь, вы понимаете, что в этом стакане. И я умею это пить не залпом. Только не надо меня осуждать. Потому что политическая ситуация очень сложная. Вы меня спрашиваете мое мнение, я вам поясняю. Без пол-литра не разобраться. Будущий канцлер Германии Мерц сообщил участникам Парижского саммита о том, что он решительно настаивает в ходе коалиционных переговоров, которые сейчас продолжаются в его государстве, на необходимости передачи Украине ракет «Таурус» и сделает все возможное, чтобы она была осуществлена на постоянной основе. Президент Зеленский получил заверение в том, что защитники ФРГ, защитники, готовы, ну это перевод, готовы провести работы по переоборудованию некоторых типов находящихся на вооружении украинских самолетов для использования этих ракет. Министр обороны Германии Писториус, самый популярный политик социал-демократа, возглавляемая фракция, выступает за передачу ракет, возглавляемая фракция Шольцем выступает против такой передачи. Ждем развития событий, есть большие шансы на то, что Мерц так и своего добьется. Все. Так, смотрю окончательно, что вы здесь написали. Договор о недрах и так далее. Так, девочки, огромное спасибо. У вас тут своя жизнь, это так здорово. Просто я смотрю, чтобы не пропустить что-то важное. Ты видишь, с чем связано, что Украины... Михаил Андреевич Суслов, ваш вопрос, почему выбрали Зеленского, а почему выбрали Трампа? Я вас умоляю. Это не... Марк Ситнов. Мы одногодки, что с вами не так, что вы тащитесь от сериала про одноклеточных взрослых и про гниду ребенка, которого в нашем возрасте нормально хотеть придушить? Ну, может быть, и такая точка зрения. На каждый роток, на всякий роток не набросишь платок. Не нравится, я вас умоляю. Стакан фирменный, да. Водичка хорошая, минеральная, наверное. Да перестаньте, какая минеральная. Мы мужики. Так. 2600 лайков, 300. Ну, ребята, вы. Так, значит, будем прощаться. Мы встречаемся с вами завтра в... Таир пишет, Харьков уничтожает. Господи, ребята, как я вам сочувствую. Я харьковский, если вы смотрите мои эфиры, я вам могу помочь только так. Но я надеюсь, что руководство Украины, оно сделает все необходимое для того, чтобы международная общественность узнала. Ну вот, Днепр, пишет Татьяна Швец, тоже будет массовая атака, похоже. 10 БПЛА. Двигаются к городу. Значит, давайте подождем, посмотрим, чего будет. Игорь Нехаев, так мы воздвигаемся. Значит, вы оттуда, Игорь. Ну вот, примите мои самые лучшие, теплые слова поддержки. К сожалению, ничем помочь вам не могу. Только то, что в каком-то смысле поддерживаю вас. А Днепр, Днепропетровск, по-старому, там есть улица Ляшка Попеля. И мы, кстати, недавно с Катей были на этой улице. Конечно, там жила семья моего отца. Ну, конечно, уже давно никого нет. Мы даже дом не нашли. Наверное, он перестроен как-то. Но все-таки это было много-много-много лет назад. И там какие-то молодые люди живут везде. И даже... Пожилые люди, они не помнят, что была такая семья. Улица Ляшка Попеля, да. Все, значит, ждем вот этого свободного, как оно там называется, вот этого объявления, когда оно там должно быть. И Харькову поддержка, Днепру поддержка. Встречаемся завтра в 14 часов по киевскому времени.